30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, это программа «В круге света». Мы продолжаем разговор с Анатолием Чубайсом. Анатолий Борисович, а вы прочитали вот статьи Ходорковского «Левый поворот» и второй?
Знаете, я честно прочел первые две, по-моему, даже, может быть, три статьи. Они вызвали у меня противоречивые чувства, но поскольку человек пишет их из тюрьмы, это не шутка. Ну вот с какой-то там, я не помню, четвертой или пятой, ну, наверное, это ужасно прозвучит, но неинтересно. Они поразительно поверхностные, эклектичные, противоречат сами себе, очевидно направлены на задачу собрать симпатии всех мыслимых и немыслимых политических сил.
Думаете, такая задача?
Ну, это видно в каждой строчке. Это видно в каждой строчке. Вот интервью с Прохановым, понятно, кто читает это и кого там хотят консолидировать, до левого поворота коммунистов, ну, естественно, либералов заодно. Это, в моем понимании, абсолютно такая типичная ошибка человека, который хочет получить результат не от того, что у него есть набор идей, которые он защищает, а от того, что хочет получить результат.
А вы считаете, что у него не может быть некое такое переосмысление и такая социальная переориентация именно его собственных взглядов?
Социальная переориентация – это целостная позиция. Понимаете, социальная переориентация – ведь невозможно изобрести в политическом пространстве какой-то новый цвет, которого не существовало. В общем, все уже распределено. И даже есть профессионалы, которые готовы написать программу политической партии любого направления, скажите, что вы хотите, социальную, социал-демократическую, левую, совсем правую и так далее. Так вот, как только начинаешь сразу же за все, то это ни о чем.
То есть у вас такое ощущение, да?
Ну, конечно. Если ты левый и социальный, значит, тогда долой олигархов, перераспределяй собственность. Если ты хочешь, значит, отстаивать либеральные ценности, значит, извини, тогда с этим придется повременить.
Сразу всех не получится. Я знаю прекрасно, и вы все знают вашу позицию по тому же делу Юкса и по ситуации именно с Ходорковским. Хотя тут тоже много всяких противоречий было. Например, вы говорили о том, что Юкос это там, да, это, в принципе, разгром Юкоса. Это не есть здорово. При этом тут же говорили совсем недавно, по-моему, что инвестиционный климат в России улучшается. Как это сочетается?
Ну, моя позиция по ЮКОСу за время, с момента ареста Ходорковского, не изменилась ни на миллиметр. Я, если вы помните, от имени РСПП тогда...
Да-да, себе, кстати, себе в убыток.
Позицию, которую... недавно я посмотрел текст заявления, которое тогда прозвучало, готов подписаться под каждым словом. Считал и считаю, что больше ущерба, чем какого бы то ни было позитива, если вообще речь может идти о позитиве страна на этом получила. И движение в эту сторону, ну теперь уже Украина нам показала, ну уже очевидно, что ну нельзя в эту сторону ехать, там уже очевидно с падением темпов роста ВВП, с ростом инфляции, с подрывом инвестиционной привлекательности. Ну в конце концов уже Виктор Андреевич Ющенко заявил, что реприватизация была ошибкой, точка. Президент Украины, который с этими лозунгами пришел к власти, бьет по стране, даже если хочется, и даже если справедливо, вот же самое болезненное, даже если справедливо, только за это справедливость она заплатит еще в 5 раз больше. Именно поэтому я считал и считаю все, что произошло с ЮКОСом, ошибкой власти, крупномасштабной ошибкой, позиция не изменилась. В отношении инвестиционного климата я тогда же говорил, что инвесторы, как известно, делятся на 2 категории. Одни инвесторы с короткой памятью, а другие инвесторы без памяти вообще. Что, собственно, и происходит? Что и происходит? Ну, вот такие законы.
Анатолий Борисович, а скажите мне, пожалуйста, а вы считаете, что это реприватизация или это новый передел?
Вы меня спрашиваете о ЮКОСе?
Ну, в том числе.
Ну, если говорить всерьез, то это, скорее всего, госкапитализм. В том смысле, что государство концентрирует у себя активы колоссальных объемов. Оно делает это, несмотря на то, что оно продолжает демонстрировать беспомощность в управлении теми активами, которыми оно уже обладает. Продолжает двигаться в эту сторону. Движение в эту сторону всегда коррупционно, неизбежно связано с воровством. Ничего другого на планете за 2000 лет не происходило. И в этом смысле, ну, наверное, такой термин, хотя я могу его и поменять на какой-то другой, но, по сути, это все неправильно.
Ходорковский сказал, что мы еще узнаем имена новых олигархов. Вы согласны?
Да.
Вы сами говорили о том, что у нас сейчас усиливается вот доля госкапитализма, да, такого. И практически завершилась эпоха олигархов. Ну, можно так считать. Они есть, конечно, но уже совсем не то участие, не то влияние на власть, не та вот именно олигархическая составляющая, да, слияние власти и денег. Скажите, пожалуйста, вот мне вот очень занимает вопрос такой абсолютно в историческом разрезе. Почему так получилось, что чекисты победили олигархов?
В 1997 году, после того, как Ельцин победил на выборах, я для себя в качестве одного из руководителей государственных структур того времени считал важнейшей задачей, задачу разделения власти и бизнеса. Были такие события, которые назывались «Связь инвест».
Да, это я сразу вспомнила, конечно.
Да, с первой информационной войной.
Да-да.
Они были по-крупному именно с этим связаны. И в этом смысле, ну, ко мне много обвинений, но уж точно к чекистам меня не причисляют. Ответ на ваш вопрос. Задача правильная. Ровно это и надо было делать. Я пытался сделать это настолько, насколько мог. Тогда государство было слабенькое, сил не хватило противостоять. И в итоге первый, самый честный, абсолютно честный и прозрачный аукцион, проведенный в России, аукцион по Связинвесту, закончился крахом государства. У него не хватило сил противостоять проигравшим. В этом смысле, собственно, это для страны был главный вызов. И вы говорите, чекисты победили, но это может быть такой журналистский образ.
Эффектный, ну, почему? В каком смысле? У вас не хватило сил, пришли системщики.
Я не оппонирую. Я говорю, что это вполне может быть адекватно. Но, правда, не они одни. Победило государство в том, в чем оно должно было победить. Я категорически не согласен с идеологией Бориса Абрамовича о том, что страной должен управлять самый богатый бизнесмен. Это абсолютное убожество, противоречие всему тому, что я знаю, во что я верю. И, собственно, спорил с ними только теоретически, но и практически. И в этом смысле движение в эту сторону было правильным, а правильно выбранный исторический путь дает правильный результат.
Ну, не совсем правильный, как мы уже говорили, потому что новые олигархи таки появятся.
Они уже не будут теми олигархами. Вы же сами только что сказали.
Вполне возможно,
олигархи
им не
как
нужно...
богатые люди, да, а олигархи как
вполне
человек,
возможно,
который...
им даже не нужно будет сливаться с властью, потому что они сами власть.
Да нет, конечно, интересы разделятся. А олигарх как человек, который, проснувшись с утра, говорит, а кто у нас там министром-то работает? Это и как
а если это сам министр?
Дайте-ка я, пожалуй, его поменяю на другого. Вот это вот признак Ботсваны, а не России. И такого в России быть не должно. Другое дело, что, решая эту задачу, неправильно нарушать еще более фундаментальный принцип, принцип незыблемости и святости частной собственности, который, к сожалению, был нарушен в России. Я говорю сейчас о Ходорковском. Но это издержки. Это издержки, это ошибка, которая, в моем понимании, нанесла стране ущерб. А сам курс в этом смысле правильно.
А скажите мне, пожалуйста, вот, между прочим, кстати, в той же Грузии уже проведена налоговая амнистия. Как вы полагаете, у нас это может произойти? Нужно и когда?
Она незаметно произошла, если вы знаете.
Ну, смотря в отношении кого.
Нет, почему? Налоговая амнистия как раз объявлена была не так давно правительством, в моем понимании, абсолютно бессмысленная для России вещь. Не случайно, что даже вы об этом и не знаете.
Я даже не...
Но вот это
серьезно?
Подтверждает то, что это абсолютно неработоспособная схема. Я в нее никогда не верил. Меня призвали к налоговой амнистии, когда я работал в правительстве, там, в Минфине. Значит, и тогда к этому скептически относился. Ведь, понимаете, налоговая амнистия – это, во-первых, признак, она работоспособна тогда, когда есть смена режима, смена власти, и такая смена, которая по-настоящему надолго. А когда внутри существующего режима вдруг власть объявляет об амнистии, это не может вызвать доверия настоящего, особенно на фоне того же самого Ходорковского или других историй.
Угу.
По-моему, про это стоит забыть, как малозначимый эксперимент.
К Кстати говоря, сейчас вот ходят эти по рукам незаконные базы данных по налогоплательщикам. И в том числе уже широко обсуждаются ваши данные из этой базы.
Правда, да.
Да, не знаете, да? И там какой-то ваш миллионный доход обсуждается.
Да.
И что-то прямо все возбудились, что у Чубайса, оказывается, такие доходы в РАО ЕС, что у него миллионы гуляют в карманах.
Это как раз тот случай, когда я абсолютно спокоен. Вот я, честно слово, от вас даже узнал про то, что что-то обсуждается. Я даже не поставил задачу извлечь из базы данных, что там про меня написано, а те уже в газетах пишут. Но спокоен по той простой причине, что если это реальная база данных, а судя по всему, так оно и есть, да, просто украли, то тогда мне совершенно ясно, что я абсолютно готов защитить каждый рубль, который в ней оказался.
А миллион-то есть?
Конечно.
Серьезно, да?
Конечно.
И как доход полученный?
Просто происходит, да. Это была история, которая, кстати, тоже много обсуждалась в прессе, когда совет директоров РАО ЕС, члены совета, и я в том числе, получили больше миллиона долларов каждый в связи с установленной тогда системой мотивации и трехкратным ростом капитализации.
Угу.
Тогда же мы приняли решение о том, что мы 3/4 этих средств направляем в фонд ветеранов энергетики и на другие благотворительные цели, что, собственно, и было сделано.
Понятно. О, кстати, еще знаете, что вас хотел спросить, успею еще? А как вы относитесь к вот этой свежей ситуации с Ногой, с арестом наших картин из Пушкинского музея?
Плохо.
Кстати, об имидже страны. Что такая затяжная история? У нас то эти корабли арестовывают, то самолеты, то теперь картины. Да что ж такое-то?
Знаете, вот тут в этой истории много соблазнов, потому что соблазнов в предъявлении претензий кому-то, но поскольку на каком-то этапе я в качестве министра финансов тоже к этому имел отношение.
Вот очень интересно.
Видимо, нужно
у вас
тебе,
столько всего в биографии, да, что можно спрашивать обо всем и на что-нибудь наткнешься. Да.
Значит, начиналось это все в 91-м году. Насколько я знаю, даже не в 92-м, в 91-м. Ну, если не адресовать претензии кому-либо персонально, то есть как бы общее правило. Ну, вот есть у тебя больная тема. Ну, вот сцепил зубами, добей до конца. Добей
как
так, чтобы
все
зарыдай, чтобы да, больше она никогда не всплывала, в принципе. Можно массу эмоций высказать по поводу этого товарища, как его фамилия, забыл.
Да, забыл
значит,
тоже.
Значит, да, с таким выразительным лицом.
Который сказал, что жизнь положит.
Да, который сказал, отдайте деньги, да, иначе не отстану. Но это уже вопрос такой, ну, просто государственного престижа. Значит, при сегодняшних финансовых возможностях страны, ну, точно можете ему закрыть так, чтобы они вообще забыть навеки.
А так скоро уже только внутри страны перемещаться, никуда картины не вывезти, самолеты не полететь.
Да.
Ну что это такое, арестовать-то можно все что угодно. Действительно надо решать как-то. Скажите, пожалуйста, как вы сегодня относитесь к фразе, которую в 99-м году сказали, в Чечне возрождается российская армия?
Абсолютно правильно сказал. В 99-м году ровно это и происходило. Мне много досталось за эту фразу, особенно от братьев по демократическому лагерю. Просто я очень хорошо знаю, что происходило в 99-м в Чечне, когда был этап войсковой, и когда впервые, наконец, элементарные вопросы радиосвязи, подготовки наступательных операций, обмена разведывательной информацией, наконец-то начали решаться профессионально. Мы, наконец, ушли от ситуации, когда, ну, жутко сказать, ну, когда там внутренние войска воевали против ГРУ, а ГРУ воевала против регулярных частей нашей родной Красной Армии, Российской Армии, я имею в виду. Это все было совершенно чудовищно. Вот в 99-м, в 2000-м, подчеркиваю, тогда, когда войсковая операция шла, когда дошли до Терека, потом пошли дальше, когда мы выполняли задачу по восстановлению энергоснабжения Гудермеса через сутки после того, как вошла в нашу армия, я просто видел, как это происходило, как разминирование происходило, грамотно и профессионально. Впервые армия начала действовать профессионально. И это, наверное, звучит бесчеловечно, но армия учится на войне, а все остальное это ля-ля. А вот там ровно это и происходило.
Ну, а как сейчас?
А сейчас все это не имеет отношения ни к войсковым операциям, ни к армии. Сейчас совсем другая история. Сейчас история мучительного, кровавого, многодесятилетнего политического процесса с потерей и с нашей стороны, и с гибелью президента Чечни, и так далее, и так далее. Это все воспринимаю достаточно трудно, как любой нормальный человек. И единственное, что, наверное, вы видите, что я не присоединяюсь к активным противникам действий власти в этой сфере. И не присоединяюсь не потому, что мне нравится то, что делает сейчас власть, а не присоединяюсь по той причине, что честно поставив перед собой вопрос. А это все плохо, это ужасно, это неправильно. А что делать? Как делать? Дай ответ на вопрос. Что там следует делать, чтобы восстановить порядок? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я понимаю, что то, что делается сейчас, это некое видение ситуации. Я понимаю, что это видение ориентировано не на год и не на пять, а, наверное, на десятилетия. Оно мне не очень нравится. Я не могу предложить лучшего варианта.
Ну, иногда вопросы задаются ровно за тем, чтобы была хотя бы потребность искать другие варианты решения, чтобы не застревать в одном единственно принятом.
Это правда, их, конечно, нужно задавать, но я не отношусь к числу людей, которые очень любят задавать вопросы, не зная на них ответа.
Извините, задам еще вопрос, на который не знаю ответа. Скажите, пожалуйста, вот мы поскольку с вами все-таки общались в предыдущей истории, и я помню, что вы говорили, по-моему, даже у меня как-то в программе говорили, что где-то в 2007-2008 году РАО ЕС в связи с идущими реформами уже исчерпает как бы свои функции и необходимости, вполне возможно, РАО ЕС не будет. Реформы пройдут, все, что нужно, будет приватизировано, все, что нужно, будет отдано под ведение каких-то управляющих структур, и, возможно, РАО ЕС не будет. Насколько сейчас мы близки к этой дате?
Эта целевая задача действительно ставилась в ходе реформирования, и она не изменилась ни на один миллиметр.
Угу.
А именно к этому мы идем. Насколько мы к этому близки, определяется объем пути, который мы прошли, и объем пути, который остался. В моем понимании, мы сейчас не просто прошли стадию какого-то законного или политического, создания законного или политического фундамента, они созданы были еще в 2003 году. После этого в полный объем развернулась колоссальная по сложности и не очень видимая общественности работа по преобразованию энергетики страны. Она идет бурно. На сегодня созданы 7 оптово-генерирующих компаний. Принято решение о создании 14, из которых 9 уже созданы. Из 7 оптово-генкомпаний первые уже вышли на фондовый рынок, отлистинговались. Все остальные до середины будущего года завершат этот процесс. Территориальные генкомпании завершат этот процесс до июня 2007 года. С апреля будущего года мы запускаем настоящий финальный целевой рынок на оптовом рынке электроэнергии. Далее будет запущен рынок мощности, рынок системных услуг. В моем понимании, в 2007 году конфигурация и структуры, и рынка завершится.
Угу.
Это означает, что РАО ЕС в этот период, собственно, и должно провести окончательную реорганизацию и передать свои функции государству и вновь созданным компаниям.
Угу. То есть все-таки эти даты могут и соблюстись,
абсолютно.
Да? Абсолютно. Скажите, пожалуйста, а вот в связи с этим, как раз с этой датой, опять возвращаясь к политике, многие считают, что вы, как освободивший свою энергию из русла РАО ЕС...
Должен немедленно включиться за страшные силы в выборный процесс.
Ну, например, стать мэром Москвы.
А, да, эту историю я слышал.
Да.
Вот,
интересно,
знаете,
что
я про свою налоговую декларацию пропустил, потому что я должен быть мэром Москвы, я читал.
Как?
Ну, это такой, ну, это типичный такой черный пиар-проект, который проведен теми, кто борется с списком СПС «Яблоко» на выборах в Московскую городскую думу, смысл которого состоит в том, чтобы запугать избирателя тем, что...
А вы подразумеваете, что избиратель пугается вашего имени?
Значительная часть, конечно, да.
Так, да?
Да, это безусловно так. Ну, давайте трезво. Значит, у нас объединенный список, я напоминаю, «Яблоко СПС».
Угу.
Вы, Света, наверное, знаете, что электорат «Яблоко» не очень просто относится к вашему покорному слуге. Вот вам простая технология дальше. Вот и наезжай на этого чубайца. Это же слово простое дело, уже обкатанное в стране тысячи раз самыми разными силами. А дальше рассказываю. Вы голосуете, думаете, за Явлинскую? Нет, ребята, вы не за Явлинскую с белых голосуете. Вы голосуете за Чубайса мэром. Представьте себе этот страшный черный ужас. Поехала вперед. Очень технологичная конструкция.
То есть вы на Москву не претендуете?
Нет, точно не претендую.
Да, кстати, о Москве. Как с исками-то после энергокризиса майского погашаете?
Ну, знаете, там картина такая. Значит, пожалуй, самое главное, что там произошло. Исчезла политизация этого процесса. Значит, и в этом смысле я готов поблагодарить, значит, московское руководство и Юрия Михайловича, который, слава богу, из эмоциональной сферы ушел и какую-то рабочую ее перевел. Как только она перешла из политики в рабочую сферу, дальше мы живем ровно в той логике, которая мной была объявлена. В тех случаях, когда мы действительно виноваты, и на это зафиксировано решением арбитражного суда, мы точно будем компенсировать убытки.
Угу.
В тех случаях, когда не виноваты, не будем.
Но там какие-то громадные иски.
Нет, это не так. Нет? Размеры исков существенно уменьшились, когда дело дошло до реальных не заявлений, а до уже до денег. И в том, что происходит сейчас, мы вот ровно в этой логике будем. Заплатим тем, перед кем виноваты.
Ну и, надеюсь, не повторится больше, да? Авария.
Я тоже надеюсь.
Я помню просто...
Вас устроит такой ответ?
Я тоже надеюсь, да. Я просто помню, знаете, это было очень забавно, потому что 25 мая, по-моему, 25-го произошло, 25-го, да? Да. Я со своими студентами была в пресс-службе президента в Кремле. И мы сидели там в здании, вот за кремлевской стеной, и мигал свет. Это было так странно, потому что я поняла, что все, Анатолий Борисович, ваши энергосети сказываются даже в Кремле. И последнее, о чем хотела спросить, и надеюсь, успею об этом спросить. Анатолий Борисович, история, конечно, которая, опять же, связана и с вами в том числе, и свежая история, это история РЕН-ТВ, да, который только что вот пережил некие там преобразования, смену владельца и прочее. А все-таки насколько было необходимо вот продавать ваше участие в РЕН-ТВ?
Да вы знаете, ну у меня здесь совсем простая логика. РАО ЕС реформируется. Мы только что с вами вспомнили про то, что завершается реформирование реорганизации РАО ЕС. Дальше мне понятно, что есть большое количество желающих направить этот актив в том пути, в котором сегодня, по тому пути, по которому сегодня, к сожалению, очень многие активы направляются в сторону государства. Это вот и есть тот самый госкапитализм, о котором мы говорили. Я против этого. Считаю, это будет неправильным. И хотя у меня тут ограниченные возможности, я все-таки не собственник, я всего лишь менеджер. Тем не менее, если возможно выставить какую-то конструкцию, при которой этот телевизионный канал, прям скажем, один из сильных каналов, окажется ну, более-менее в условно независимом пространстве собственности, значит, это можно сделать. То, что в итоге получилось, может быть, и не идеально, но тем не менее. Тем не менее, все-таки РТЛ, это же одна из крупнейших в мире медийных компаний с мировой репутацией. Они
ну
получили
да,
серьезный опять
же заграничные.
Что в данном случае очень полезно.
Ну да, да. Я говорила с Ирой Степановной на эту тему, в общем, примерно так. Но и самое последнее. Вот смотрите, мы сколько успели проговорили на самые разные темы, к которым вы так или иначе имеете отношение как-то везде. Либо в силу длинного вашего послужного списка или в силу там интересов ваших имеете отношение к самым разным вещам. И уже даже проговорили, что к 2007 году вполне возможно, не знаю, в каком-то масштабном виде завершится история РАО ЕС как таковая, да, как организации. Скажите мне, пожалуйста, чем вы свое ближайшее будущее связываете? В какую сторону пойдете?
Знаете, вообще есть многие люди серьезные, которые по-настоящему выстраивают или планируют свою биографию.
Вы же любите, когда
да.
что-то конкретное, что-то вертится, жужжит.
Да-да-да, бесчувственный компьютер. Технолог.
Да нет, просто технолог, менеджер.
Да, но вот как раз в области своей биографии я практически никогда не строил больше, чем на один ход, сколько бы то ни было серьезных замыслов. Никогда в правительстве работал, хотел уходить после выборов, никогда в администрации президента работал, точно хотел уходить. И здесь сейчас, ну, во-первых, надо завершить. Это вот то, что я точно хочу, и вот крайне был бы огорчен, если бы не смог довести до какой-то, ну, видимой результирующей стадии. Это прежде всего. Потом ясно понимаю, чего я точно не хочу. Я точно не хочу активной политической жизни. Вот просто сильно не хочу, как говорит Егор Тимурович.
А что так отвратило?
Я свою вахту отстоял. Вперед, ребята, масса желающих, готов помочь и поддержать. А мне эта вид деятельности не нравится. Я могу себе позволить на шестом десятке заниматься тем, что я люблю. Мне нравится работать в энергетике. Хорошее дело. Правильное, здравое, разумное, нужное для страны, интересное по содержанию. Мне не нравилась работа руководителем администрации президента. Вот категорически не нравилось. Как я с самого начала пошел туда просто через колено, так и работал там. Значит, нужно было работать еще 3 года, отработал бы. Нужно было 10 лет, отработал 10. Только мне это не нравилось. Если можно заниматься тем, что мне нравится, я считаю, что я заслужил право этим и заниматься. Найду себя. Как сказал президент, место в строю. О, найду себе место в строю.
Спасибо, Анатолий Борисович. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам.
Это была программа «В круге света». Мы разговаривали с председателем управления РАО ЕС России Анатолием Чубайсом. До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.